This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, к тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org. Вот и пришел новый 2008 год. Он принес с собой много новых неизвестностей. Мы не знаем, что ждет нас, каждого из нас в отдельности и всех нас вместе в новом году. Если бы мне сказали лет 30 тому назад, что я доживу до этого года, 2008-го, я бы просто сказал, что это фантастика. Но сегодня, глядя за окно, я вижу, что многое из фантастики сбывается. 2008 год уже реальность. В 2008 год в нашем городе встречали по-разному. Кто в кругу друзей, кто на вечеринке, а мы встречали Новый год в церкви. Звучали песни, проповедь, и главное, конечно же, в 12 часов ночи, нет, не бокалы с шампанским, а молитва. Да-да, молитва многих и многих детей Божьих, славящих Бога за прошедший год и просящих благословения в будущем году. Благословения на нашу страну, на те страны, откуда мы приехали, и где остались у нас еще много друзей, может быть, родственников, призывающих Бога благословить наших близких, далеких, соседей, родных, знакомых и незнакомых. Бог благословляет по молитвам Его детей. Бог дает просимое всегда. Это Его обещание, и это Он выполняет. Так да благословит вас Господь в новом 2008 году помнить Его, Создателя неба и земли, вашего Создателя, и в молитве обращаться к Нему.
В молитве речи нет подобной, душа в них с Богом говорит. С молитвой сердце так свободно, и от нее грех прочь бежит. молитва с небом соединяет, молитва силу подает, среди страданий укрепляет, дух утверждает средним скот. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца упование, несет покой душе больной. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца упование, несет покой душе больной.
Мой друг, дыши огнем молитвы, Иисусу сердце открывай, и устоишь в тяжелой битве, всегда молись, не забывай. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца упование, несет покой душе больной. Молитва есть души дыхание, молитва свет средь тьмы ночной, молитва сердца упование, несет покой душе больной, несет покой душе больной, несет покой душе больной.
Год 2008. Это новый этап для твоей и моей жизни, мечтой, силой для новых добрых свершений и побед. Иди туда, где еще никто не был. Делай то, что еще никто не делал. Для необычных результатов применяй необычные методы. Будь творческим и оригинальным. Творчество расширит пределы твоих возможностей и сделает мир вокруг тебя прекраснее. Пусть твое творчество превращает трапезу в пир, будничный день, праздник. Учись мудро распоряжаться временем. Сокращай время для бесцельных дел. Сей то, что ты хочешь пожать. Помоги стать счастливее другим, и станешь счастливее сам. Благотвори людям, дари подарки, говори слова одобрения, помогай делом, воодушевляй примером, не позволяй потерям прошлым удержать тебя от приобретений в будущем. Что бы ни случилось, помни, впереди еще жизнь, которую можно прожить качественно, несмотря ни на что. Доверяй Богу. Он планирует для тебя великие дела в этом новом году. Он желает тебе успеха. Да исполнится верное пророческое слово в твоей жизни в 2008 году. Послушайте, книга Даниила, 11 глава, 32 стих. «И люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Хорошее начало часто обещает и хороший конец. Плохое начало удаляет нас от желаемой цели. Следовательно, вопрос о начале весьма важен для каждого из нас. Приведет ли меня путь, которым я намереваюсь идти к достойной цели? Есть ли что-либо достойное в конце моего пути? В книге притч записаны вот такие слова. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Это слова из Библии. Книга притч, 14 глава, 12 стих. Иисус Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Если бы мы отдали себя под его руководство, мы были бы в состоянии отличить хороший путь от плохого. В новом году, как и в прежние годы, будет много дорог на нашем пути. И мы сможем найти среди них правильную, если будем честны пред Богом и своей совестью. Добро всегда остается добром, и зло всегда останется злом. Мы, безусловно, сделали много ошибок в минувшем году. Если бы мы вели запись наших дел в прошлом, мы нашли бы там много помарок и исправлений.
Жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Так поет Марк Бернес в своей песне. Человек любит жизнь. А это значит, он не просто существует. Один неверующий профессор сказал: «Человеческая жизнь не более важна для Вселенной, чем жизнь устрицы. А один из авторов Библии, пророк Исаия, говорит человеку от имени Бога: «Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Книга пророка Исаии, 43 глава, 4 стих. А как вы воспринимаете себя и свою жизнь? Не знаю, как вы, но я против того, чтобы мою жизнь оценивали как жизнь устрицы, и я благодарен Богу за то, что в Его законе есть заповедь «Не убей», которая провозглашает принцип неприкосновения личности и священного дара жизни. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова.
Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
Кто-то может сказать, что гражданский закон тоже предусматривает наказание за убийство и насилие. Но истинная ценность человеческой жизни открывается только тогда, когда она измеряется не человеческими мерками, а божественными. Уважение к жизни – это основа морали и нравственности, но ее ценность определяется тем, что ее дает Бог. Только осознание того, что Бог создал жизнь, приводит к пониманию того, что человек не должен ее разрушать. Ценность человеческой жизни определяется также той ценой, которую дал за нее Бог. И цена эта – жизнь Божьего Сына. Священное Писание говорит, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Это слова записал апостол Петр в первом своем послании, 1 глава, 18-19 стих. Независимо от того, согласны люди с этим или нет, Бог – Творец нашей жизни и наш Искупитель. Жить, игнорируя этот факт, этот порядок вещей, значит отказаться от источника жизни, выбрать смерть. Этот выбор лежит в основе человеческой трагедии во всех ее формах, включая самоубийство, убийство и любой другой способ уничтожения жизни. Большинство людей испытывают отвращение к убийству, и поэтому нам кажется, что исполнить эту заповедь легко. Но Божья заповедь «Не убей» называет убийством все, что негативно влияет на жизнь, разрушая ее. Например, оскорбление, презрение, издевательство, ругательство, насмешка, осуждение, поношение, унижение. Давайте убедимся в том, что Бог говорил относительно шестой заповеди через своего Сына Иисуса Христа. Послушайте. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Корень убийства Господь видит в гневе и ненависти. Это состояние человеческой души Он осуждает так же, как и само убийство, вызванное ими. Евангелист Иоанн, апостол любви, пишет в своем послании: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Слова Иоанна свидетельствуют о том, что убийство губительно для души самого убийцы и что ненавидящий подлежит суду и не имеет жизни вечной наравне с убийцей. Ненависть разрушает душу, вызывает в ней хаос. Всего лишь ненавидя человека, мы ограничиваем его свободу и шансы, избегаем его, стараемся чем-нибудь навредить, не упустить случая болезненно уязвить его, не протянем руку помощи, когда он в ней нуждается, не простим. Какой поразительный контраст этому представляет описание характера нашего Спасителя Иисуса Христа. О нем сказано: трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит. Эмоции являются одной из самых ярких сторон жизни, но они хрупкие, как цветы. Любое грубое прикосновение, и они увядают. Мы должны действовать, всегда помня, что люди чувствительны, что оскорбление ранит и причиняет боль. Любой из нас уникален. Такого человека никогда не было и не будет больше во Вселенной. У каждого свои особые отношения с Создателем, который сотворил нас по своему образу и дал шанс проявить себя в жизни каким-то уникальным способом. Нам нужно осознать эту свою уникальность и ценность в очах Божьих, чтобы правильно относиться к своей и чужой жизни. Все мы связаны невидимыми прочными нитями и призваны помогать друг другу реализоваться в этой жизни. «Не убей» включает в себя все действия, направленные против жизни, своей или чужой. Эти простые истины заставляют задуматься. Мы на самом деле грешники, и у нас нет оправдания. Наши жалкие попытки оправдания напоминают известную шутку в духе нашего времени. «Вообще-то я человек неплохой, не убийца какой-нибудь, а если кого и убил, то за дело». Наше положение было бы отчаянным, если бы не милость Божья. Нужно не только свои заботы, но и чувства, обиду, недовольствие, ненависть или же фактическое насилие, в какой бы форме оно ни проявлялось, исповедовать Спасителю нашему Иисусу Христу и просить Его о помощи и милости к нам самим, ведь мы ответственны не только за дела, но и за то, что носим глубоко в своем сердце.
Bye.
1976 году в Англии в возрасте 81 года умер ничем внешне не примечательный человек по имени Эрнст Дигвид. Необычным было завещание, которое он оставил после своей смерти. Он завещал 44 тысячи долларов Иисусу Христу в случае его возвращения на землю. Мистер Дигвид уточнил, что для их получения Христу необходимо вернуться в течение ближайших 80 лет и доказать, что Он действительно Христос. Автор этого нелепого завещания, очевидно, не учел, что при втором пришествии не Христу, а нам, людям, придется давать отчет в том, кто мы такие. И некоторые из нас не смогут найти подходящее удостоверение, чтобы доказать свое право быть гражданином Царства Божия. Об этом предупредил сам Иисус Христос. Послушайте, «не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Господи, Ты должен нас помнить, скажут некоторые люди. Мы трудились для Тебя изо всех сил, мы пророчествовали от Твоего имени, Твоим именем изгоняли бесов и творили многие чудеса. Разве Ты не узнаешь нас, Господи? Нет, я никогда не знал вас. Вы не мои, ибо если бы вы были моими, то исполняли бы волю Отца Моего. По-видимому, небо ценит послушание больше, чем любую, даже самую благородную, на первый взгляд, деятельность. Не кажется ли вам, что мистер Дигвид вел себя самонадеянно, когда ставил перед Христом условия, которые тому якобы надо исполнить? Не мы, а Христос ставит нам условия, и не Ему, а нам надо их выполнять. Когда Христос вернется, Ему не надо будет доказывать, кто Он такой. Потому что все на земле тогда узнают Его, все увидят Его явление с небес. И в книге Откровения апостол Иоанн говорит об этом дне так: «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и возрыдают пред Ним все племена земные». Сегодня люди пытаются как-то исказить учение Иисуса Христа, представить его со своими взглядами, даже покушаются переписать Библию по-своему. Дело в том, что наступает время, когда нельзя доверяться своим чувствам и интуиции. Однажды один мудрый человек сказал: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Я приведу вам сейчас один путь, который кажется прямым. Это пример из жизни льва и газели. Вы знаете о том, как лев ловит газель? Она бегает намного быстрее, чем лев. Однако очень часто попадает к нему на обед. Охота выглядит примерно следующим образом. Газель спокойно жует травку на зеленом лугу, а голодный лев тем временем наблюдает за ней издалека. Затем он начинает ходить и метить траву по кругу, подбираясь все ближе и ближе к своей жертве, оставляя свободной от своего запаха узкую дорожку. Газель, которая продолжает щипать травку, вдруг чувствует запах льва. Она испуганно бежит в сторону, но там лев тоже оставил свой след. И так она мечется из стороны в сторону, пока не находит места, где запаха льва нет. И она идет по приготовленному львом пути. Эта дорога для нее похожа на коридор спасения. Вокруг нее везде запах, след врага. А на выбранном пути пахнет свободой. Я думаю, вы догадываетесь, что ждет газель в конце этого коридора, который пахнет свободой. Ее там ждет лев. Подобное происходит и в мире людей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Дорогой мой радиослушатель, по какому пути идешь ты? Подумай сегодня. Господь оставил четкие указания, прекрасные знаки, как идти, каким путем идти, чтобы не попасть в западню врага душ человеческих. Может быть, твой путь сегодня пахнет свободою, но как часто в конце этого свободного коридора человека ожидает тот, кого Библия называет рыкающим львом.
Сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой, Иисус, моя вечная юность.
Если б я, Христос, тебя не встретил, меня сейчас утешить мог. Ты единственный мой друг на свете, мой Господь, Спаситель и мой Бог.
Что из плоть моя, горь земли сухой, но не плачу я, не тоскую, не властна смерть над моей душой, Иисус, моя вечная
за любовь и милость без конца.
Что из плоть моя, горь земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой, Иисус. Плоть моя, горь земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой, Иисус. Вечная юность.
своих трудах греческий философ Платон приводит одну удивительную историю из жизни некоего Эпименида, которая проливает свет на эти странные слова, сказанные однажды апостолом Павлом в своем обращении к афинянам.
«Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
О чем же повествует история Эпименида? Начинается она с рассказа о том, как в Афинах началась эпидемия чумы. Жертвоприношения многочисленным богам и молитвы не помогли. Никто из богов не соизволил спуститься с Олимпа, чтобы помочь несчастным горожанам. Наконец, один из почетных жителей города предложил обратиться к человеку по имени Эпименид, который живет на острове Крит. Податель совета утверждал, что молитвы Эпименида боги всегда слышат и отвечают на них. Магистраты и правители города немедленно отправились на Крит. По прибытии туда им не составило большого труда найти нужного им человека. Выслушав посланцев, Эпименид сказал им нечто, весьма смутившее и шокировавшее их. «Я не служу греческим богам, которые придуманы людьми», — сказал Эпименид. «Я не молюсь и не поклоняюсь им. Единственный Бог, которому я служу всем моим сердцем, есть Творец неба и земли. Это живой Бог. Его нельзя изображать, потому что Он запретил это делать. Престол Его на небесах. Его окружают сонмы ангелов. Он слышит молитву смиренных и дает им благодать. Такому Богу я могу помолиться о вас. Если вас это устраивает, то возвращайтесь в Афины и выберите поле в окрестностях города, куда не так часто ступает нога человеческая, и приготовьте несколько десятков овец, чтобы я мог помолиться Богу моему и принести Ему достойную жертву. Через 3 дня я приеду к вам. За день до моего приезда прекратите кормление овец и держите их в загоне, пока я скажу, что делать». У магистратов не оставалось иного выхода, кроме как принять предложение Эпименида. По прибытии в Афины Эпименид предложил руководителям города и всем желающим собраться на приготовленном поле. Потом он повелел привести голодных овец, и тут он опять удивил собравшихся следующим заявлением. «Овец, которые сразу сядут на траву, не щипая ее, отделите особо». Хотя все знали, что только сытая овца может сесть на траву, тем не менее собравшимся пришлось зреть неслыханное и невиданное явление. Некоторые овцы сели сразу же на траву, как только их выпустили, и немедленно, соответственно инструкциям Эпименида, были отделены. Затем Эпименит потребовал, чтобы магистраты собрали 12 необтесанных камней и построили жертвенник. На вопрос о том, что написать на жертвеннике, Эпименит ответил: «Я не могу назвать вам имя Бога моего, оно чудно». Тогда магистраты написали на жертвеннике неведомому Богу. Эпименит принес жертвы и помолился смиренно, искренне прося у Бога пощадить Афины. Молитва была услышана, и эпидемия прекратилась. Жители города были спасены от полного истребления чумой. Прошли десятилетия. Однажды двое бывших магистратов, теперь уже старейшины города, прогуливаясь по тому самому полю, наткнулись на какое-то строение, напоминавшее жертвенник. Оно заросло мхом и травой. Заметив какие-то буквы и очистив жертвенник, они увидели надпись: «Неведомому Богу». «Послушай», — сказал один другому, — «ты помнишь этот жертвенник?» «Конечно», — ответил его друг. «Это же мы с тобой построили его по указанию Эпименида в том страшном году, когда чума нагрянула в наш город. А что мы сделали для Бога Эпименида в благодарность за его чудо исцеления жителей нашего города?» «К стыду нашему, ничего». Вернувшись в город, старейшины напомнили горожанам о чуде, которое совершил неведомый Бог, и предложили перенести жертвенник в пантеон, чтобы оказывать ему такие же почести, как и другим богам. Именно здесь прогуливался апостол Павел, который, по всей вероятности, знал историю Эпименида. Во свете этой истории становятся понятными слова Павла, которые мы слышали в начале. «Сего-то Бога, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». В библейском понимании слово «знать» означает не просто обладать определенной информацией, но также иметь определенные взаимоотношения. Павел дал афинянам ясно понять, что им необходимо пересмотреть их отношение к неведомому Богу, что недостаточно почитать его на уровне почитания других богов, то есть ставить его в один ряд с другими. Дальше в своей речи он показал, что Бог един, что его нельзя сравнивать с золотыми изваяниями или каменными изображениями, которые являются продуктом человеческого искусства и вымысла, что он есть судья всех и в назначенный день будет судить всю вселенную посредством Сына Своего, что он повелевает всем повсюду покаяться. Мы видим, что Бог поощряет даже небольшую веру. В лице Павла он поощрил частичное служение ему, которое совершали афиняне. Бог поощряет всякое доброе дело, совершаемое на земле. Если мы помогли нашему ближнему, то тем самым мы частично послужили Богу. Мы частично служим Богу, когда соблюдаем в жизни высокие моральные принципы. Однако из примера афинян мы видим, что Бог не желает ограничиваться частичными взаимоотношениями. Он есть любовь, а любовь требует полной отдачи. Мы не можем почитать Его наравне с другими кумирами, потому что Бог есть также Бог-ревнитель, который говорит: «Славы моей не дам иному». Почему Он такой ревнитель? Почему Он не желает делить свою славу с другими? Во-первых, Он единственный есть и истинный Творец и Жизнедатель. И поэтому только Он один достоин поклонения, причем полного, а не частичного. Во-вторых, это необходимо нам самим. Человек прежде всего моральное существо, и как таковое он может состояться в полной мере только в условиях самых тесных взаимоотношений с Богом. Только посредством познания своего Творца, только посредством соблюдения его принципов морали Человек может стать человеком в полном смысле этого слова. Древняя Греция имела высочайшую культуру и подарила миру поэтов, мыслителей, полководцев, пожалуй, больше, чем какая-либо другая древняя цивилизация. Однако частичное служение Богу и уравнивание его с другими кумирами привело в итоге эллинистическую культуру к полному краху. То же самое постигло Египет, Рим, Китай, Индию. Идолопоклонство и частичное служение Богу неминуемо приводит к банкротству духовному и моральному. А естественным результатом последнего неизбежно будет социально-экономический и политический кризисы. Страшно подумать, что произойдет дальше, если люди не изменят своего отношения к Богу, который все еще простирает к нам свою милость. Через псалмопевца он говорит: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Почему нам надо остановиться? Ответ на этот вопрос мы находим в книге пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних. Где путь добрый? Идите по нему, и найдете покой душам вашим, а не льва на вашем пути». Что это за путь древний? Это принципы Божии, выраженные в Библии. Это избрание спасения, предложенного Богом. Еще в древности Бог обещал послать Спасителя в мир. Этим Спасителем стал Его Сын Иисус Христос, которого Он отдал в жертву ради нас, чтобы в Нем мы имели прощение грехов и новую жизнь. Дорогой мой радиослушатель, ты знаешь своего Бога? Однажды слова «Кто ты, Господи?» вырвались из уст молодого фарисея по имени Савл, который был уверен, что знает Бога, и вместе с тем участвовал в жестоких расправах над первыми христианами. Но Бог послал ему навстречу своего сына, и эта встреча изменила его жизнь. Сегодня мы знаем этого человека как апостола Павла. Он стал одним из самых ревностных служителей Бога, отдав ему свое сердце, посвятив свою жизнь ему в полной мере. Именно он однажды сказал эти слова: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».
Мой древний предок с набожной семьи, на Русь пришедший с Ближнего Востока, глаза его с такою поволокой, и в них огонь таинственный горит. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. В них грусть осенних дней и слезы матерей, в печали проходящие и в горе. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, средь тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, пред ними я колени преклоняю. Они глядят на мир сквозь мглу веков, пылают страстью страждущие стоны. Им видятся пожары и погромы, и пытки от удара и окон. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. Не грусть осенних дней и слезы матерей, в печали проходящие и в горе. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, средь тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, пред ними я колени преклоняю. Блеск этих глаз ничто не погасит. Ни страшный яр, ни банды черных сотен. Но если на Голгофу вы взойдете, вас небо к новой жизни возвратит. Еврейские глаза, еврейские глаза, они порой бездонные, как море. Не грусть осенних дней и слезы матерей, в печали проходящие и в горе. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, средь тысяч глаз в толпе я вас узнаю. Еврейские глаза, Иисус, твои глаза, пред ними я колени преклоняю. Пред ними я колени преклоняю.
Дорогой мой слушатель, Бог не желает ограничиваться частичными взаимоотношениями с тобой. Он не желает оставаться для тебя неведомым Богом. Он хочет открыться тебе. Он призывает тебя и хочет, чтобы ты узнал Его. Он призывает нас ответить на Его любовь.
Много в пути за Христом испытаний, часто ты ропщешь на жизнь свою, друг. Трудно идти, всех любя и прощая, страх, маловерье, уныние вокруг. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус часто в жизни томился от зла, жестокости грешных людей. Часто склонивши колени, молился и пострадать за людей он хотел. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе ст...
станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус на Голгофе, страдая, долго терпел от насмешек людских. И на кресте в муках тяжких, страдая, Он не злословил, а всех их простил. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Да крепкий щит. Ни о чем я не жалею, только в нем я богатею, он жизнь вечную дарит.